Глава 14. Правила христианской жизни. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Евангелие от Луки, глава 6, стих 31. Что бы вы ни делали, играете ли, правите ли машиной, печете ли пирог, во всем нужно следовать известным правилам, если вы хотите, чтобы ваше дело увенчалось успехом. Библия учит, что христианская жизнь находится в состоянии беспрерывного роста. Когда вы родитесь свыше, вы рождаетесь в духовный мир. Вы становитесь малым ребенком в семье. Цель Бога, чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелым во Христе. Было бы против Божиих и природных законов, если бы вы все время оставались ребенком и таким образом стали бы духовным карликом. Во втором послании Петра, глава 3, стих 18, Библия говорит, что вы должны расти. Это означает последовательное развитие, постоянный рост, расширение познаний и искание мудрости свыше. Для того, чтобы расти как следует, должны соблюдаться известные правила хорошего духовного здоровья. Прежде всего, вам следует ежедневно читать Библию. Ваша духовная жизнь нуждается в пище. Какого рода пищи? Духовной пищи. Где найти эту духовную пищу? В Библии, в Слове Божьем. Библия открывает Христа, который есть хлеб насущный для нашей голодной души и живая вода для вашего жаждущего сердца. Если вы не будете подкреплять себя ежедневно духовной пищей, вам грозит истощение и потеря духовной жизнеспособности. Библия говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, глава 2, стих 2. Читайте Библию, изучайте ее, размышляйте над ней, запоминайте ее. 95% всех тех затруднений, которые вы испытываете как христианин, происходят вследствие недостаточного чтения и изучения Библии. Не удовлетворяйтесь тем, чтобы пробежать глазами главу только для того, чтобы успокоить свою совесть. Сберегайте Слово Божие в вашем сердце. Немногое, но хорошо продуманное, имеет большую ценность для вашей души, чем большое количество прочитанного наспех. Не падайте духом от того, что вы не все сможете понять. Читайте сперва простые места из Библии. Младенца вы тоже не станете кормить с первого же дня мясом, а дадите ему молоко. Я посоветовал бы начать сперва с чтения Евангелия от Иоанна. Когда вы будете читать, Дух Святый осветит вам смысл прочитанного. Он раскроет вам значение трудных слов и поможет выяснить загадочные места. Но даже если вы не сможете запомнить сразу всего, что читаете, или понять все, продолжайте все же читать. Сам по себе процесс этого чтения будет иметь очищающее действие на ваш разум и сердце. Не допускайте, чтобы что-нибудь могло помешать этому вашему ежедневному занятию. Во-вторых, научитесь постичь тайну молитвы. Теперь у вас есть Небесный Отец. Он слышит и отвечает на молитву. Иисус Христос сказал: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. «И Он сказал также: «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 14. Каждый человек, жизнь которого имела ценность для Церкви и для Царствия Небесного, был человеком молитвы. Нельзя вам позволить себе быть слишком занятым, чтобы не молиться. Немолящийся христианин – бессильный христианин. Иисус Христос проводил часы в молитве. Иногда Он проводил ночь на вершине горы в одиноком общении с Богом Отцом. Если же Он нуждался в молитве, насколько же больше нужно нам молиться? Вначале ваши молитвы могут подхрамывать. Вы, может быть, будете еще говорить неловко и косноязычно, но Святой Дух, живущий в вас, поможет вам и наставит вас. Каждая молитва, которую вы произносите, будет отвечена. Иногда ответом будет «нет», иногда «жди», но тем не менее на нее будет отвечено. Все ваши просьбы должны всегда иметь одно условие – «да будет воля Твоя». Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Псалмы, глава 36, стих 4. Но утешаться Господом предшествует исполнению наших желаний. Бог всегда делает то, что лучше всего для Его чад. Помните, что вы можете молиться всегда и повсюду. Если вы моете посуду, копаете канаву, работаете в конторе, в магазине, находитесь на спортивной площадке, повсюду вы можете молиться, и Бог ответит вам. Выработайте себе систематический метод молитвы. Молитва вместе с изучением Библии содействует развитию полной светлой Христовой жизни. Библия учит: «Непрестанно молитесь». Если вы будете посвящать определенные часы дня для молитвы, то в продолжении всего дня ваше подсознание будет насыщено молитвой. Недостаточно того, что, вставая утром, вы преклоняете колено и произносите несколько слов молитвы. Должны быть среди дня установленные сроки, когда вы уединитесь для общения с Богом. Дьявол будет подстерегать вас в этом на каждом шагу. То закричит ребенок, то зазвонит телефон, то кто-то постучится в дверь. Вам будут много мешать, но все же придерживайтесь молитвы. Не падайте духом. Вскоре вы убедитесь, что эти часы молитвы составляют самое драгоценное в вашей жизни. Вы будете ожидать их с большим нетерпением, чем чего-либо другого. Без постоянной, ежедневной, систематической молитвы ваша жизнь покажется вам стесненной, разочаровывающей, бесплодной. Без постоянной молитвы вы никогда не познаете того внутреннего мира с Богом, который Он хочет вам дать. В-третьих, полагайтесь беспрерывно на Духа Святого. Помните, что Христос обитает в вас через Духа Святого. Ваше тело является теперь обиталищем третьего лица Пресвятой Троицы. Не просите Его помочь вам, точно вы просите вашего слугу. Просите Его прийти и сделать все. Просите Его взять в свои руки все в вашей жизни. Скажите Ему, как вы слабы, беспомощны, непостоянны и ненадежны. Отойдите в сторону и предоставьте Ему все выборы и решения вашей жизни. Вам невозможно устоять в вашей христианской жизни, но Он может помочь вам на этом пути. Ему нелегко удерживать вас, пока вы еще сами боретесь и противитесь. Сдайтесь и успокойтесь в Боге. Оставьте ваши внутренние осложнения и напряженность. Положитесь полностью на Него. Не ломайте себе головы и не бойтесь по поводу ваших решений. Предоставьте Ему сделать их за вас. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он – Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положившись на Духа Святого, вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. В-четвертых, регулярно посещайте церковь. Джон Весли сказал однажды: «Библия ничего не знает о религии в одиночестве». Христианство – религия общения. Следовать за Христом означает любовь, праведность, служение. А все это можно только проявлять и применять в людской среде. Эту среду вы найдете в церкви. Церковь – это Христово строительство на земле. Это то место, где мы преклоняемся перед Богом, учимся Его Слову и имеем общение с другими верующими. Библия называет церковь народом святым, народом Божиим, Божиим домостроительством, святым храмом в Господе, жилищем Божиим, телом Христовым. Все эти картинные выражения, символы и образы применены для указания на ту реальность, которая является церковь. Ничто не может заменить посещение церкви. Если вы истинный последователь Иисуса Христа, вы отклоните такие пустые отговорки, как, например, «погода слишком холодная» или «стоит жара, идет снег или дождь». Это все недостойные отговорки. Есть много людей, заявляющих, что они могут оставаться дома в воскресенье утром и молиться дома. Но человек, ограничивающийся этим, не оказывает Богу того полного поклонения, на которое он имеет право. Ибо Бог – Творец нашего тела, так же, как и нашего ума и души. Поэтому и ум, и тело должны участвовать в должном преклонении Богу. Есть многие, которые говорят, что они могут остаться дома и слушать проповедь по радио, и что это заменяет церковное богослужение. Но этого недостаточно. Вы идете в церковь не для того только, чтобы слушать проповедь. Вы идете в церковь для того, чтобы поклониться Богу и служить Ему в общении с другими верующими. Вы не можете быть счастливым и успешным христианином, не будучи верным церкви. В церкви вы найдете свое место для служения. Мы спасены для того, чтобы служить. Счастливый христианин – это усердный христианин. В-пятых, будьте свидетельствующим христианином. Если вы верно исполняете 4 предыдущих правила, 5-е будет выполняться само собой. Так же, как если в чашу беспрерывно подливать воду, она станет переливаться через край. Вы теперь стали назначенным и уполномоченным посланником царя царей. Вы должны высоко поднять флаг вашего государства над зданием вашего посольства. Предположим, что наш посол распорядится в чужой стране снять американский флаг со здания посольства на том основании, что он не нравится народу той страны. Тогда этого посланника сразу же отзовут домой. Он не будет достоин представлять Соединенные Штаты. Если вы не будете согласны с тем, чтобы ваш флаг развевался над вашим домом, в вашей конторе, в магазине, в общежитии, то вы недостойны быть посланником Христа. Вы должны стоять на своем посту, и пусть все окружающие вас знают, что вы христианин. Вы должны свидетельствовать о Христе. Мы свидетельствуем двояко – жизнью и словом. Одного из двух недостаточно. После того, как вы обратились, Бог возлагает на вас задачу свидетельствовать об Его спасающей милости и о Его всемогуществе. Вы становитесь под знамена Христа. Вы становитесь Его оруженосцем. Иисус Христос сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32. В Деяниях апостолов, глава 28, стих 23, описывается внушительная сцена. Апостол Павел, находясь под стражей в Риме, призывал людей, приходивших к нему в большом количестве, ко Христу, и с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем. О каждом из нас тоже следовало бы ежедневно сказать: «Вот вышел сеятель сеять». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 3. Посыльному большой конторы не дается свобода действий. Единственная его обязанность заключается в том, чтобы снести письмо, полученное конторой, лицу, которому оно адресовано. Может быть, ему не нравится. Может быть, в письме содержится неприятное известие или печальная весть для получателя. Но посыльный не может остановиться по дороге, распечатать конверт и переменить содержание письма. Его обязанность – только доставить известие. Мы, христиане, имеем Слово Божие. Наш великий Господь сказал нам: «Идите, несите эту весть умирающему миру». Некоторые не обращают на это внимания. Некоторые разрывают Божью весть и заменяют ее своей собственной. Некоторые зачеркивают часть слов. Некоторые говорят людям, что Господь не подразумевает того, что говорит. Другие утверждают, что Он сам в действительности не писал этого, а это было написано обыкновенными людьми, неправильно понимавшими смысл. Вспомним, что апостол Павел призывал уже столетия тому назад христиан учить только Слову Божьему. Помните, что мы должны сеять семя. Некоторые семена действительно могут упасть на каменистую почву, другие – в тернии и волчцы. Но наше дело – продолжать их сеять. Мы не должны прекращать посева из-за того, что, может быть, почва кажется неплодородной. Мы держим свечу, и мы должны ей дать возможность светить. Пусть она кажется только слабо мерцающим огоньком среди целого мира тьмы. Наше дело – дать ей светить. Мы трубачи. В грохоте и шуме сражения звук наших труб может затеряться, но мы все же должны продолжать трубить тревогу для тех, кто в опасности. Мы разжигаем костер. В этом холодном мире, полном ненависти и себелюбия, наш маленький огонь может казаться незначительным, но мы все же должны поддерживать его, чтобы он горел. Мы ударяем молотом. Удары, быть может, только утомляют наши руки, но мы должны продолжать ударять. Мы берем в руки меч. Первый или второй удар нашим мечом может оказаться ударом по воздуху, и все наши усилия поразить врага могут показаться безнадежными, но мы должны продолжать оттачивать наш меч, ибо это меч духа. У нас есть хлеб для голодного мира. Может быть, люди так заняты поглощением других вещей, что они не захотят принять хлеба жизни, но мы все же должны продолжать давать его, предлагать его душам людей. У нас есть вода для жаждущих людей, и мы должны продолжать говорить: кто жаждет, приди и пей. Мы должны продолжать, не унывая, все снова неотступно распространять Его Слово. Иисус Христос сказал, что многие ваши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в вашем сердце и на ваших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Молот разобьет чьи-нибудь жесткие сердца и заставит их покориться Христу. Меч пробьет панцирь греха и поразит самодовольство и гордость, и откроет в сердцах место Духу Божьему. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живой водой. Будьте ловцами душ. Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу. На мою долю выпало привести тысячи людей к познанию спасения во Христе. И я всегда переживаю снова внутреннее волнение, когда вижу, что человек протягивает руку и говорит: «Я принимаю Христа». Это ценнее всех богатств мира. Нет такого счастья, такого переживания, такого романтического приключения, которое могло бы сравниться с восторгом, если приобретешь человека для Христа. Будьте ловцами душ, будьте свидетелями Христа. Библия говорит: мудрый привлекает души. Притчи, глава 11, стих 30. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. Вы соль земли. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. Соль вызывает жажду. Вызывает ли ваша жизнь у других людей жажду живой воды? В-шестых, пусть любовь будет руководящим принципом в вашей жизни. Иисус Христос сказал тем, кто последовал за Ним: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в другом месте Библии мы находим то же подтверждение у апостола Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание Иоанна, Глава 4, стихи с 7 по 10. Из всех даров, которыми Бог наделил детей своих, величайший – любовь. Из всех плодов Духа Святого любовь стоит на первом месте. Библия говорит, что те, которые следуют за Христом, должны также любить друг друга, как Бог любил нас, когда послал Сына Своего умереть за нас на кресте. Библия говорит, что в тот час, когда мы приходим ко Христу, Он дает нам сверхъестественную любовь, и что эта любовь изливается в наше сердце Духом Святым. Величайшее доказательство, что мы Христовы, состоит в том, что мы любим друг друга. Если вы постигнете эту тайну Божию сразу же в вашем христианском переживании, то вы уже прошли часть пути к зрелой, счастливой жизни со Христом. В-седьмых, будьте послушным христианином. Предоставьте Христу первое место при любом выборе решения, которое вам встретится в жизни. Пусть Он будет вашим Господом и Учителем. Предоставьте Ему быть вашим кормчим. В-восьмых, научитесь, как противостоять искушению. Как мы уже видели, искушение естественно, искушение не грех. Поддаться искушению – это грех. Бог никогда не будет искушать вас, но Он допускает искушение, чтобы испытать вас. Соблазн – это дело дьявола, запомни это. Одно из средств избежать искушения – это прочесть искусителю стих из Евангелия, и он убежит от вас, ибо не может противостоять Слову Божию. Когда Иисус Христос подвергался искушению в пустыне, единственным средством Его победы было Слово Божие. Трижды сказал Он: «Ибо написано». Если вы скажете дьяволу: «Так сказал Господь», то дьявол исчезнет. И в то же время дайте Иисусу Христу право через обитающего в вас Духа Святого сражаться за вас. Одна маленькая девочка сказала: «Каждый раз, когда я слышу, что дьявол стучится в дверь, я посылаю к двери Иисуса Христа». Каждый человек подвергается искушению, но есть люди, которые задерживаются с ними. Точно им нравится подвергаться соблазну. Если вы задумаете прогнать мышь метлой, то увидите, что она смотрит не на метлу, а на дырку, куда она может спастись. Отведите глаза ваши от искушения и устремите свой взор на Христа. Однажды я спросил одного офицера, что он предпочел бы на поле сражения, мужество или подчинение. Он, не задумываясь, ответил: «Подчинение». Богу угодно ваше подчинение больше, чем что-либо другое. Для того, чтобы подчиняться Ему, вы должны знать Его повеления. В этом еще одна причина необходимости чтения и изучения Библии. Библия служит вам компасом и руководством. Слушайтесь того, что Бог говорит вам. В-девятых, будьте истинным христианином. Кто-то хорошо сказал, что некоторые христиане настолько настроены по-небесному, что они непригодны для земного. Правда, Библия учит удаляться от греха, но Библия нигде не говорит, чтобы мы были начинены нездоровой своеобразностью и были неестественны. Вы должны сиять, вы должны быть услужливым, вежливым, приветливым, чисты телом и душой, уравновешенным. Глупого любезничания, нездоровых сплетен, двусмысленных разговоров и сомнительных развлечений нужно избегать, как гадюки. Ваш внешний облик должен быть приятным, опрятным, привлекательным, хорошо тоже придерживаться хорошего вкуса. Крайности следует избегать во всех отношениях. Мужчина ли вы или женщина, вы должны стремиться вести себя как воспитанная личность и так, чтобы ваша жизнь, как и внешность, соответствовали Евангелию и этим делали его привлекательным для других. Как сказал доктор Бернхаус, люди могут и не читать Евангелие в роскошном кожаном переплете, но они не могут обойтись без Евангелия в самом простом переплете. В-десятых, будьте довольны тем положением в жизни, которое вам Господь даровал. Бог создал вас таким, как вы есть. Он поставил вас туда, где вы находитесь. И поэтому вы можете самым лучшим образом служить Ему и прославлять Его именно таким, как вы есть, и там, где вы как раз находитесь. Некоторые люди постоянно смотрят на другую сторону забора, где трава кажется им зеленее, чем у них. Они проводят столько времени зря, желая, чтобы все у них было по-другому, и размышляют и мучатся вопросами, отчего у них все не так, как бы они хотели, и не замечают тех преимуществ и возможностей, которые открываются перед ними как раз на том месте, где они находятся. Будьте, как апостол Павел, который говорил: «Но я ни за что не взираю и не дорожу своей жизнью». Деяния апостолов, глава 20, стих 24. Апостол Павел сказал, что он научился жить и в скудости, и в изобилии. Даже в тюрьме он научился быть истинным христианином. Пусть обстоятельства вашей жизни не угнетают вас. Научитесь правильным путем справляться с вашими обстоятельствами. Эти правила и предложения могут показаться слишком простыми, но соблюдайте их. Они помогают. Я проверил их в жизни тысяч людей. Я проверил их в своей собственной жизни. Если их соблюдать строго и неуклонно, они дадут вам душевный мир, мир уму, счастье и радость. И вы овладеете разгадкой тайны, как проводить жизнь, удовлетворяющую вас.